Сегодня поговорим на такую тему, которая у меня как бы появилась, когда я помню на одной домашней группе по изучению Библии, когда в конце просили, за что молиться, за какие нужды. И я помню, на малой группе попросил и сказал, ну, помолитесь за меня, чтобы Бог укрепил мою веру. И один человек сделал такие глаза и сказал, как это, чтобы Бог укрепил вашу веру? Вы же пастор. И, наверное, у людей может быть складывается такое впечатление, что пастор, он всегда, он должен укреплять других в вере. Но у самого пастора не могут быть какие-то сомнения, уныние или разочарования. И помню, был такой период, когда я боролся сам с унынием. И вот в этот момент у меня и появилась эта тема, о которой сегодня хотел бы поговорить. Иисус Христос рассказал притчу об неотступной вдове. И вот в этом стихе заключен смысл, итог этой притчи. Сегодня не будем разбирать саму притчу, но Иисус сказал так. Сказал также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Интересно, что вот сама притча, которую рассказал Иисус Христос, она отражала вот реальность того общества, то, что происходило в первом веке. А израильский народ жил непростое время. Это было время бедности, нищеты, большинство людей жили в бедности. Это было время, когда трудно было найти, ну, законность и справедливость. Это было время коррупции. Это было время духовного упадка, когда, по сути, религия превратилась просто во внешние формы, когда мало было живой веры. Это было время оккупации. Рим правил. Рим везде устанавливал свои законы, и простому человеку вообще трудно было добиться справедливости. И, конечно, многие благочестивые люди в то время жили с надеждой, что придет Мессия и все изменит. Даже, может быть, помните историю про Никодима, когда Иисуса маленького принесли в храм, и его на руки взял Никодим, и про Никодима говорил, что это был человек праведный, человек благочестивый, человек, ожидающий утешения Израиля. Он жил с надеждой, что вот придет Мессия и принесет долгожданное утешение, восстановит справедливость, даст простому человеку надежду. И это было непростое время. Иисус рассказал притчу, которая отражала ту жизнь общества, и многие люди пребывали в унынии. Если посмотреть на контекст, в котором сказана эта притча, то она вставлена в рассказ Иисуса Христа о жизни Лота и жизни людей перед вторым пришествием Христа. По сути, Иисус говорил о нашем времени, в котором мы живем. Он говорил о том, что как было во времена Ноя, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. И в этом рассказе он вставляет эту притчу. И говорит, должно всегда молиться и не унывать. И это говорит о том, что и жизнь нашего общества будет отмечена унынием. И у людей будут очень много причин для уныния. И это какие-то экономические потрясения, которые будут происходить в обществе. Может быть, какие-то политические перевороты, катаклизмы. И после грехопадения жизнь на земле очень сильно поменялась. Потому что, когда грех вошел в мир, с грехом пришли болезни. С болезнями пришли страдания, пришли конфликты, войны. Каждый человек испытывает какую-то личную драму, может быть, в семейной жизни, потеря близких и многое другое. И в нашем мире очень много зла, очень много несправедливости. И однозначно, что это может приводить очень многих людей в уныние. При том, что в уныние в самой такой крайней форме может привести к очень печальным последствиям. И вы знаете, что по статистике в нашем мире 15% людей, они заканчивают жизнь самоубийством. когда очень сильно людей постигает уныние, отчаяние, когда люди не находят выхода с какой-то сложной жизненной ситуации, когда люди теряют надежду, многие просто не находят выход и заканчивают жизнь самоубийством. Один британский композитор Филипп Пауэлл в 1915 году написал гимн к военному маршу. Когда началась Первая мировая война, он написал гимн военному маршу. Там были такие слова: «Сложи все свои заботы в старый мешок и улыбайся». И вот этот гимн признали самым оптимистическим гимном, который вообще когда-либо был написан, который ободрял солдат во время Первой мировой войны. При том, что сам композитор, который написал этот гимн, он закончил жизнь самоубийством. Смотрите, самая оптимистическая песня не могла помочь даже автору этого гимна. И так происходит, знаете, очень часто. Может быть, вы слышали историю про клоуна Пальячи. Это история очень известная, знакомая, когда человек пришел к психологу, он закрыл лицо руками, стал плакать и говорил: «Доктор, я потерял смысл в жизни. Мне страшно, мне одиноко и мне очень плохо». И доктор сказал, что вы знаете, что к нам в город сейчас приехал цирк. И в середине выступления выходит такой смешной клоун. Вот когда он выходит, все смеются. Он просто дарит людям счастье и улыбки. Сходите, пожалуйста, обязательно на это представление, и вы увидите, когда вы увидите этого клоуна, вся ваша грусть, все ваши печали, они уйдут на второй план. И этот человек сказал этому доктору: этот клоун – это я. Ну, если есть слайд, я хотел показать одного человека. Робин Уильямс. Когда-то про этого человека сказали, что он по-настоящему заставил людей смеяться. Это актер, в его биографии около 80 комедийных фильмов. И тем не менее, сам этот актер закончил жизнь самоубийством. И все эти примеры, они показывают о силе жизненных потрясений. Что действительно жизненные потрясения могут быть настолько сильными, что люди ломаются, они не знают, как с ними справиться. Они приходят в уныние, в отчаяние. И, конечно же, Библия нам показывает о том, что и верующие люди не ограничены от трудностей, от скорбей, от бед. И вот это состояние мира, конечно же, может оказать влияние и на верующего человека. Если жизнь людей в мире отмечена унынием, то, конечно же, и мы, смотря на то, что происходит в нашем мире, в нашей стране, у нас тоже может быть достаточно причин для того, чтобы тоже прийти в какое-то состояние уныния. А как справляться? Наверняка у каждого из вас были такие моменты в жизни, когда вы боролись с унынием. Ну, просто как бы вот, знаете, на пару секунд хочу поставить на паузу и вспомнить эти моменты. Если бы у вас спросить, или вам нужно было бы рассказать свидетельство, что помогло вам, как вы справились, как вы преодолели эти трудности, чтобы дальше оставаться в вере, чтобы иметь спокойствие души и духа, что вам помогло? Что помогает верующему человеку? Иногда мы смотрим такие ролики, или иногда берут интервью у зрелых христиан, у пастырей церквей, им задают сложные, порой жизненно запутанные вопросы, и люди хотят услышать, чтобы пастыря или духовно зрелые люди поделились своим опытом жизни с точки зрения Библии. И вот интересно, если бы эти все вопросы можно было бы адресовать апостолу Павлу. Я хотел бы сегодня так сделать, ему адресовать эти вопросы. Что помогало апостолу Павлу преодолевать все трудности жизни и проходить всю свою дистанцию в вере, с оптимизмом, так что он даже писал церквям: «Всегда радуйтесь в Господе». Он много писал о радости. Что бы на это ответил сам апостол Павел? Какой бы он дал ответ? И сегодня мне хотелось бы обратиться именно к нему, к тому, что он говорит в Писании. Посмотрите на один из отрывков, который записан во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 6 стихе. Апостол Павел говорит так: «Мы всегда благодушествуем». Это слово благодушествовать. Хотя понимаем, что слово-то хорошее. Что значит благодушествовать? И это слово, оно противоположно унынию. Мы всегда благодушествуем. И, конечно же, всем хочется иметь хорошее настроение, быть вот в таком бодром духе, никому не хочется унывать. И вот если использовать, например, знаете, вот весы, да? И, например, что нужно положить вот на одну чашу весов, чтобы стрелка нашего духа вот пришла в уныние? И что нужно положить на другую чашу весов, чтобы стрелка нашего духа, она снова была бодра, мы жили бы с оптимизмом, с верой? И, наверное, многие люди вам скажут, что на это влияют обстоятельства. Плохие обстоятельства, которые меняются в нашей жизни, сразу могут привести человека в уныние или в отчаяние. И наоборот, хорошие обстоятельства, они сразу поднимают человеку настроение, человек становится весел, не правда ли? Ну, например, здоровье. Даже пословица есть: в здоровом теле здоровый дух. И когда человек болеет, ну, много вы видели в больницах людей, которые благодушествуют. Ну, если человек болеет, если у него проблемы серьезно со здоровьем, какое там благодушие? А вот когда все хорошо со здоровьем, тогда вроде у человека настроение хорошее. Даже возьмите любые поздравления, начинаются с чего? Людям желают сначала крепкого здоровья, а говорит, а потом все остальное уже. Или, например, хорошее питание. Вы знаете, что когда человек хорошо и вкусно поест, он впадает в такое благодушное состояние. Если еще есть деньги на черный день, если еще есть свое жилье, а что бы не поблагодушествовать? Ешь, пей, веселись, душа. А когда ничего этого нету? А когда ты бедный, когда ты болеешь, когда тебя обижают, когда тебе предают, когда по отношению к тебе поступают несправедливо, когда ты столкнулся со злом и несправедливостью этого мира, ну, какое может быть благодушие? И так происходит почти всегда. Стрелка вот нашего духа, она очень влияет на обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, хорошие или плохие. И в этом отношении слова апостола Павла – это такой очень сильный контраст, не правда ли? Человек говорит: мы благодушествуем всегда. А это значит, независимо от обстоятельств, независимости от того, какие обстоятельства в моей жизни хорошие или плохие. И, конечно же, это не значит, что он всегда был весел, всегда был бодр. И, кстати, вот это послание, второе послание Коринфянам, оно очень много говорит о самом апостоле Павле. Если мы хотели бы узнать о его жизни, не просто каких-то исторических книг, которые говорят о таком человеке, а вот то, через что он проходил, вот в этом послании он очень много говорит о себе. И в этом послании он много говорит о том, что он много плакал, что были моменты, когда он был тоже в отчаянии, что были моменты, когда он даже терял надежду. И тем не менее был у него какой-то внутренний иммунитет, который побеждал. Побеждал отчаяние, побеждал сомнения. И он выходил вот таким вот человеком, который мог сказать, что я всегда благодушествую. И мне хотелось бы показать, в чем же секрет, в чем же Павел находил утешение. И посмотрите на следующий отрывок из Писания, очень важно, считаю, послание к Римлянам, 15 главе, в 4 стихе, апостол Павел говорит такие слова, что мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Он пишет церкви в Риме и говорит, что нужно терпением и утешением из Писаний сохранять надежду. Оказывается, Божье Слово – это книга утешения. Божье Слово дано верующему для того, чтобы мы там находили надежду и там находили утешение. И так делал апостол Павел. Он говорил, что я это утешение, надежду находил в Писании. Благодаря Божьему Слову, благодаря Евангелию я мог сохранять такое состояние духа. Это, по сути, был человек, который мог оставаться довольным, когда кругом все недовольны. Как? Каким образом? Благодаря Божьему Слову, благодаря Писанию. И сегодня я хотел бы показать вам, примерно сделать похожее. Когда-то страдалец Иов, он сделал такое сравнение в своей жизни, он сказал, что если бы все мои страдания положить на чашу весов, они бы перевесили и песок морей. Вот такую метафору привел Иов в своей книге. И сегодня я хотел бы сделать что-то похожее. Я хотел бы, с одной стороны, положить на чашу весов все, что было в жизни апостола Павла, из-за чего он мог прийти в уныние. А на другую чашу весов положить Божью истину, которая ему помогала преодолевать это состояние. Как на практике апостол Павел опирался на Божье Слово, и поэтому он мог дать такое наставление и церкви. Утешением из Писаний. Сохраняйте надежду. Давайте посмотрим. Я возьму за основу второе послание Коринфянам и четвертую главу. Четвертую главу, потому что в этой главе апостол Павел несколько раз говорит о том, что он не унывает. В первом стихе, в 16 стихе он снова это повторяет. Он говорит, а мы не унываем, а мы не унываем. И он показывает, как Божья истина укрепляла его веру. Посмотрите, первая Божья истина. Служение по милости Божией. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Если вспомнить, кем был апостол Павел до того, как он уверовал в Иисуса Христа, то Библия говорит, что он был очень известным и успешным фарисеем. Он был лучшим учеником в то время знаменитой там, школе Гамалиила. По сути, самым перспективным студентом и выпускником. По сути, его ждала очень хорошая карьера. Он мог унаследовать кафедру своего профессора. Он мог читать лекции по пятикнижью Моисея в Иерусалимском университете. И он мог быть просто уважаемым, богатым человеком. Вот такая карьера ждала апостола Павла, когда он был фарисеем. И в тот момент, когда он уверовал в Иисуса Христа, он сам пишет, что он все это оставляет, и он избирает жизнь христианского проповедника, миссионера. А что ему дала такая жизнь? Насколько изменилась его жизнь? И в этом же самом послании он немного описывает о том, из чего состояла его жизнь. Я вам прочту немного. В этом же послании, 11 глава, с 23 стиха. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз давно мне было по 40 ударам без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями, побили 3 раза, я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Вот что ему принесла жизнь христианского миссионера и христианского проповедника. Не правда ли, совершенно разная могла бы сложиться жизнь? Это жизнь физических, духовных страданий, это жизнь всевозможных лишений, трудностей. И, наверное, вы знаете, когда апостол Павел приходил в очередной город с вестью о Христе, мне кажется, что он, наверное, не спрашивал, как тут гостиницы неплохие, тут сколько звезд, 3-4. Наверное, он больше интересовался, а как тут тюрьма? Ничего, более-менее ничего. Ну, потому что у него было больше шансов провести в тюрьме, чем в какой-то гостинице. И не знаю, может быть, не раз он задавал себе этот вопрос, а зачем мне все это надо? Сейчас был бы богатым, уважаемым человеком, читал бы лекции в университете. И вы знаете, что если бы как бы церкви хоть как-то были благодарны за его жертвенный труд, который, ну, ради которого он посвятил, но мы видим, что церковь в Коринфе особенно приносила ему огорчение. Из-за этой церкви он даже пишет, что когда был в Троаде, он даже не мог проповедовать, настолько он пришел в уныние. Эта церковь опускала его руки, чтобы дальше нести этот труд. Церковь в Галатии находилась на грани того, чтобы снова вернуться к законничеству. В Фессалонику пришли лжеучителя. И если посмотреть на конец жизни апостола Павла, то он не мог в конце своей жизни подвести итог своего труда и сказать: 30 лет служения, 30 церквей открыл, 10 тысяч новообращенных через меня пришли. Он не мог такого сказать. Он закончил свою жизнь в одиночестве. Он пишет, что все меня оставили, я остался один, и у него не было даже теплой одежды, чтобы согреться. Это был одинокий узник, и по приказу Нейрона ему отрубили голову. Вот такой конец, вот такой итог жизни христианского проповедника. И знаете, с точки зрения мира, ну, он не герой. С таких людей, их таких людей не делают героями. С точки зрения мира это неудачник. И тем не менее, в течение всей своей жизни апостол Павел сохранял веру и оптимизм, евангельский оптимизм. Почему? И он говорит, смотрите, что он говорит: «По милости Божьей я имел такое служение, и поэтому я не унываю». В течение всей своей жизни апостол Павел восхищался Евангелием. Он не понимал, почему Бог его, именно его избрал нести это служение, того, кто гнал церковь. И вдруг, по милости Божьей, Бог его сделал служителем, который распространяет Евангелие. Весть, которая несет людям надежду, которая изменяет сердца, которая освобождает человека от оков греха, что его труд оставлял следы вечности в сердцах людей. И даже когда он писал своему другу Тимофею, он написал такие слова: «Благодарю Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». И апостол Павел благодарит Бога за такую привилегию, за такое служение и за такую жизнь. Он смотрит на свою жизнь, на это служение, как знак Божьей милости. И это вселяет в него оптимизм, вселяет веру. Подумайте, ведь, наверное, на земле есть какие-то профессии, где поистине на самом деле людей можно назвать там героями. Например, когда люди спасают жизни людей. Не знаю, работники, спасатели МЧС, там, врачи скорой помощи, там, хирурги. Ну, поистине эти люди жертвуют собой, часто спасая жизни людей. Но подумайте, можно ли назвать меньшей служение по важности, спасая жизнь, вечную жизнь человека от ада, от адских мучений. И, конечно же, апостол Павел понимал, что то служение, которое дал ему Бог, оставляет след вечности, Подумайте об этом. Я думаю, что самые важные люди в мире – это не ученые, не политики, не президенты, не спортсмены, не художники. Они сидят здесь, вот в этом зале. Почему? Потому что мы с вами знаем Евангелие, и мы с вами можем быть инструментами в Божьих руках и оставить след вечности. Подумайте, вот, может быть, вы молитесь за какого-то человека, и вдруг в определенный момент его жизни с ним начинает что-то происходить, этот человек обращается к Богу. Он приходит в покаяние, он приходит к вере, и Бог помнит вашу молитву. Или вы сказали кому-то доброе слово в трудную минуту жизни, этот человек смог преодолеть искушение, он справился со своим испытанием, и он дальше продолжает жить в вере. Христос говорит, что даже чаша холодной воды, поданная ради Христа, и та не останется так, чтобы это не было в памяти Иисуса Христа. Даже это доброе дело, малое, принесет след вечности. Поэтому подумайте, то, что делают верующие люди, зная Евангелие и являясь инструментами в Божьих руках, оставляет след вечности. И поэтому апостол Павел, размышляя об этом, говорит: «Я не унываю, несмотря на все трудности своей жизни, потому что я смотрю на это как привилегия, это милость Божья». И подумайте про нас. Почему мы здесь в церкви находимся? Почему кто-то стоит за этой кафедрой, или поет в хоре, или трудится с детьми в воскресной школе, или просто печет хлеб для вечери? Да это все по милости Божьей. Давайте и мы попробуем положить эту истину на нашу чашу весов, как это сделал апостол Павел, который говорит: «Я не унываю, несмотря на все трудности, несмотря на изменяющиеся обстоятельства в моей жизни». Хотя, наверное, апостол Павел мог думать так: «Если я умру во сне в своей постели, это будет большим чудом». На самом деле, такова была жизнь, когда он перечисляет: «Я много где был в опасности», и перечисляет: «Опасность – это на грани жизни и смерти». И тем не менее, если вы прочитаете второе послание Коринфянам, все вы увидите, что он говорит о том, что он самый счастливый человек на земле. Потому что такую жизнь, такое служение он рассматривал как знак Божьей милости, как привилегия. Давайте посмотрим еще на одну истину, о которой говорит апостол Павел. «Но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божье, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Второе, о чем он говорит, о том, что вообще результат труда зависит от Бога. Если вы поговорите с любым миссионером, который несет труд миссионера, то я уверен, вы обязательно услышите, что служение и какое-то уныние, разочарование, оно как бы всегда идет вот в одну ногу. Очень многие люди, которые несли служение, притом несут это постоянно, из года в год, они периодически испытывают какое-то уныние. Почему? Потому что хочется видеть какой-то результат своего труда, не правда ли? Любому человеку хочется увидеть результат, плоды. И когда ты, например, из года в год вкладываешь в свою жизнь сердца людей, но ты видишь, что сердца людей не меняются, ты видишь, как люди охладевают в вере, ты видишь, как люди оставляют церковь, снова запутаются во всех этих грехах, конечно же, это разочаровывает. И апостол Павел во многих посланиях писал, он ободрял людей в том, чтобы они имели терпение и не разочаровывались, не видя какого-то результата. Тем более мы живем в такое время, когда люди в мире вообще не хотят ждать. Вот подумайте, у нас в квартирах микроволновые печи, да? В отпуск мы летаем на самолетах, мы не хотим, мы хотим, чтобы все было быстро, мы пьем растворимое кофе, да, мы посылаем письма через интернет, не знаю, сейчас даже если нанять бригаду строителей, вопрос стоит не только в качестве, но и во времени. Люди вообще, в принципе, не хотят ждать. И тем более, когда речь касается о том, когда ты вкладываешь во что-то какой-то труд, тебе хочется видеть видимый результат. И апостол писал, Павел, о многих посланиях, например, церкви к Галатам. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». То есть мы можем что-то начинать с энтузиазмом, потом нету никакого результата, и у человека этот энтузиазм пропадает. Фессалонику Павел пишет: «Братья, не унывайте, делая добро». Снова та же мысль. И даже рассказывая притчу «Неотступной вдове», Иисус подводит к итогу и говорит: «Должно всегда молиться и не унывать». Представьте, вы молитесь, а ничего не происходит, ничего не меняется. И, конечно же, опускаются руки, конечно же, пропадает энтузиазм. И Христос говорит, нужно набраться терпения, нужно продолжать молиться, нужно не унывать. В этом суть христианской жизни. И лжеучителя, которые обвиняли апостола Павла, они ведь как раз обращали внимание на отсутствие видимого результата. Они говорили, что он вовсе никакой не апостол, и вообще он неудачник. На тот момент Павел не мог похвастаться каким-то видимым результатом. В церкви Коринфа были такие грехи, ну, которые были просто ужасны. А это церковь, которую он сам лично основал. Больше всего времени он провел в этой церкви. Больше всего сил он вложил в эту церковь. И потом, когда до него доходили сведения, что происходили в этой церкви, грехи этой церкви были ужасны. Церковь в Галатии уже стояла одной ногой, чтобы вернуться к законничеству. Другие церкви разрушали лжеучителя, и притом они же говорили: посмотрите, а где его видимый успех? Он неудачник. И апостол Павел говорит, что да, были другие люди, которые пытались каким-то образом при помощи хитрости и обмана все-таки так сделать, чтобы какой-то был видимый результат. И Павел говорит, что я так не делал. Я этим не занимался. Я просто открывал людям истину, понимая, что результат зависит от Бога. Что я лишь всего лишь сеятель, но Бог дает результат. Это Бог повелевает из тьмы воссиять свету. Он обращается к началу творения. Как вообще произошел этот мир? Бог сказал слово. И из тьмы Он сотворил этот мир. И Бог говорит о сердце человека, о том, как человек, будучи неверующим, вдруг становится верующим. Это такое же чудо. Это действие Бога, это сверхъестественное действие. Точно так же, как Бог из тьмы создал этот мир, точно так же Бог производит чудо нового рождения. Он озаряет наши сердца. Как это происходит? Это тайна, мы не знаем. Мы лишь знаем то, что мы можем молиться за этого человека. Мы лишь знаем то, что мы можем своей жизнью повлиять на этого человека. И мы лишь знаем, что Бог это делает через свою истину, через Евангелие, через Слово. У человека появляется вера. И поэтому апостол Павел говорил: я не прибегал никакой хитрости, никакому обману. Я просто открывал людям истину об Иисусе Христе, полагаясь на то, что Бог в свое время, Он даст этот результат. И если мы будем думать, что результат зависит от нас, те люди, которые, может быть, долго, из года в год несут служение, вы однозначно придете к разочарованию. Апостол Павел, во-первых, воспринимал свое служение для Бога как знак Божьей милости. И второе, что помогало ему не унывать, он понимал, что все зависит от Бога, от его действий. Он лишь только должен быть просто инструментом в руках Бога и нести людям эту весть Евангелия и открывать эту истину. Даже в другом месте он тоже говорил, что истина о Христе для одних людей как благоухание, как приятный запах, а для других отвергающих как смертоносный запах. И это, знаете, какой интересный образ, когда, может быть, люди вот покупают духи, да, пробуют на запах, кому-то нравится, кому-то не нравится. И он сравнивает, что Евангелие – это такая весть, ее не нужно менять под какие-то запросы людей. Как, знаете, на рынке, когда люди исследуют и делают товар, чтобы его купили. И Евангелие – это не такой товар, который нужно менять, чтобы всем понравиться. Евангелие – это просто благоухание. И кто-то его принимает, кто-то отвергает. И не от нас зависит от того, примет человек Евангелие, отвергнет. От нас зависит, знаете, как почтальон, он должен просто принести письмо точно по адресу. Точно так же и мы, как эти почтальоны, должны точно передать весть Евангелия, предоставив дальше Богу совершать свой труд. Это вторая истина, которую можно было положить на чашу весов, которая помогала апостолу Павлу нести весть Евангелия даже тогда, когда он видел, что, кажется, одна церковь вроде бы снова впадает в страшные грехи, другая уклоняется в законничество, в третью пришли лжеучителя, и он вроде бы далеко от церкви и не может что-то поменять, не может что-то сделать. И он все это предавал в руки Бога, в руки его благодати, понимая, что он может делать только что он может делать, и Бог контролирует результат. Третья истина, которую он пишет именно только в этой главе, подумайте, вот я взял лишь только эту главу. Мы идем дальше, четвертая, третья истина, можно показать седьмой стих. «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписывана Богу, а не нам». Апостол Павел хочет сказать, что Бог дает силу переносить трудности. Если у неверующего человека нет этой источники, и в этом отношении каждого неверующего человека жалко в тот момент, когда он испытывает какие-то сильные потрясения в своей жизни, когда он ищет эту опору, ищет это утешение, а этой опоры нет, то у верующего человека есть внутренняя сила Святого Духа, который помогает переносить трудности. Я хотел бы немного пояснить вот эту метафору. Сокровища мы носим в глиняных сосудах. Ну, скажем так, в древнем мире, да и сейчас, все, что представляет ценность, не знаю, картины, бриллианты, там, ожерелья, да, даже если мы где-то находимся в музее, все очень охраняемо, не правда ли? Даже под каким-то куполом. Потому что даже есть очень много, мы не говорим там про воровство, просто много туристов, которые хотели бы просто подойти и дотронуться до какого-то сокровища. Все охраняемое, видеокамеры, охрана, день и ночь. И вы знаете, в древнем мире никто никогда бы не хранил сокровище в глиняном сосуде. Вот то, что слышали его читатели, это был такой шок. Ну, в древнем мире, когда приносили пищу царю, то приносили пищу обычно на золотых или серебряных сосудах. А в глиняные сосуды это такие, ну, были хрупкие горшки. И, кстати, когда сегодня археологи где-то откапывают древние эти города, такой же, как Коринф, находили очень много таких глиняных горшков. Это дешевые хрупкие горшки. И обычно, если царю приносили пищу на золотом подносе, то остатки пищи и мусор как раз и выбрасывали в такие вот глиняные сосуды. И сегодня, если бы сравнить, знаете, наверное, никто из вас не хранил бы, например, бриллианты, которые остались вам наследство от вашей бабушки, в пластиковом пакете для мусора. Наверное, вы так не делали. И тем не менее, апостол Павел говорит такую вещь. Сокровища мы носим в глиняных сосудах. Сокровища – это метафора о Евангелии. Евангелие, весть Евангелия Павел называет сокровищем. И эта метафора, она находит свое отражение в Библии не только здесь. Например, помните притчу, когда рассказывается, что человек нашел жемчужину, и ради этой жемчужины он продал все – Евангелие – это сокровище, это самая большая драгоценность, которая есть в этом мире, если человек понимает, что и открывает Евангелие. А глиняные сосуды – это мы, верующие. Во-первых, первый смысл этой метафоры в том, что Бог доверил самую ценную вещь в мире распространять не ангелам, совершенным созданием, не совершенным людям, а немощным людям. Глиняные сосуды напоминают о нашей немощи, о нашей слабости. И вот такие немощные, несовершенные люди сегодня доносят самую важную весть до людей. И дальше апостол Павел говорит такие слова, 8 и 9 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Посмотрите, он говорит о том, что он был стеснен, он был сжат внешними обстоятельствами, но при этом не сломлен. Он был в отчаянных обстоятельствах, но отчаяние не победило его. Он был беспомощен, но не сломлен. Почему? Откуда такая сила? Где эта сила? И, конечно же, апостол Павел и в других посланиях говорит очень просто. В послании филиппийцев он сказал очень просто. «Все сие преодолеваем, укрепляясь в имени Иисуса Христа». По сути, он говорит, вы знаете, что вот такая жизнь, какая была у меня, если бы не Иисус Христос, я бы не справился. Если бы не сила Святого Духа, я, может быть, давно бы все оставил, я, может быть, давно бы возроптал, я, может быть, давно был человеком, озлобленным на этот мир. Но благодаря Богу, благодаря силе Святого Духа, Он поддерживает меня во всех жизненных обстоятельствах. Поэтому, по сути, апостол Павел хочет сказать, неважно, что сдавит на нас извне, главное, что у нас есть внутренняя сила внутри нас, которая помогает преодолевать все эти внешние обстоятельства. И не знаю, наверное, и вы могли бы засвидетельствовать о том, что были какие-то периоды в своей жизни, когда вы думали, может быть, по-человечески вам не справиться. И потом думали, ну как вы это все перенесли? Ну где вы взяли силу? Хотя казалось, что это трудно было перенести. И это однозначно, это сила Святого Духа. Апостол Павел ни в одном послании говорит об этом, что все это мы преодолеваем благодаря силе Святого Духа. Однажды я кто-то там одну цитату выбросил в нашем вот чате, и она мне понравилась, я ее записал. Эта цитата, она часто говорит о реальности нашей жизни. Там было написано так. «Часто мы молимся о том, чтобы Бог изменил наши обстоятельства, а не понимаем, что Бог допустил эти обстоятельства, чтобы в них изменить нас». Часто Бог допускает такие обстоятельства, чтобы в этих обстоятельствах мы для себя открыли вот эту силу Святого Духа. Когда мы могли бы прийти к Богу, как разбитые глиняные горшки, в своей немощи, в своей слабости, и в этот момент мы могли бы ощутить вот эту силу и поддержку Бога в этой ситуации. И иногда нужно привести нас в такое состояние. Иногда нужно сломить нашу собственную силу, надежду на себя, на что-то еще, чтобы больше не на что было опереться. И я по своей жизни часто вижу, что часто мы молимся о том, что Бог изменил наши обстоятельства. Даже подумайте, даже в конце собрания всегда молитвы о том, что в жизни людей происходят какие-то потрясения, какие-то плохие обстоятельства. И, конечно же, первая молитва о том, чтобы Бог изменил к лучшему. И тем не менее, в этих обстоятельствах каждый из нас должен думать о том, а может быть, Бог допустил их, чтобы не просто изменить эти обстоятельства, когда мы всегда благодарим Бога, когда молимся по молитве церкви, мы слышим свидетельства, как Бог ответил, как Бог помог. Но, может быть, и иногда бывают ситуации, когда Бог хочет, чтобы мы с терпением прошли через все это, оперевшись на Его силу, и для себя открыли вот эту истину. Бог дает силу переносить все трудные обстоятельства. Не важно, что происходит снаружи. Главное, где вот эта внутренняя сила, которая у нас есть от Бога. Это то, что недоступно неверующему человеку, и это то, о чем говорит апостол Павел в жизни верующего человека. «Все сие преодолеваю благодаря Господу Иисусу Христу». И идем дальше по этой главе, и еще одна истина, которая ободряла апостола Павла. Посмотрите, можно показать следующий слайд, четвертую истину. Наверное, нету. Тогда, если у вас открыты Библии или там, где у вас закачаны в телефонах, откройте, пожалуйста, второе послание Коринфянам, 4 главу, и я буду читать с 16 стиха. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Снова апостол Павел говорит об унынии и снова говорит о том, что он не унывает. Он куда-то смотрел. И вот то, куда он смотрел, помогало ему быть, опять же, оптимизмом. И смотрите, апостол Павел видел, что наш мир, он состоит из двух частей, из видимой части и невидимой. И невидимый мир, духовный мир, такой же реальный, как и видимый. И он также смотрел на наше тело, что мы сами состоим из двух частей. Из видимой части – это наше тело, и из невидимой – это наш внутренний человек. И вот апостол Павел обращается к нашему телу и говорит о том, что если смотреть на видимую часть, на самих себя, на наше тело, то можно прийти в уныние. От чего? Ну, потому что... Наши тела слабые и немощные, они постоянно в чем-то нуждаются. В заботе, в пище, в заботе от холода, от жары, от много-много всего. И наши тела болеют, они тлеют, они стареют. Молодые люди, может быть, этого не замечают, но человек, который перешел какой-то рубеж, он это замечает с каждым годом все больше и больше. И если смотреть на то, как тело тлеет, болеет, стареет, можно прийти в уныние. И вы знаете, когда только развилась пластическая хирургия, и операции были дорогими, не каждый мог себе позволить, только люди, у которых были деньги, знаете, многие звезды, они как-то вот решили обновиться. Сделать себе пластические операции, там, подтянуть лицо, там, еще что-то сделать. И так вот смотришь, на вид вот лет 30, а на самом деле уже больше за 70. А как обновить уставшее сердце? А как обновить отказывающие почки? Ну, если даже ученые в будущем и смогут еще внутренние органы как-то менять, а как обновить душу, запачканную грехом? Как это все обновить? И апостол Павел смотрит с оптимизмом, он смотрит на внутреннего человека, и он говорит, вы знаете, что Дух Святой в жизни верующего человека занимается пластической операцией нашей души. Наш внутренний человек со дня на день обновляется. Бог постоянно работает над нами. Может быть, иногда нам кажется, что это не так. Может быть, иногда нас постигает уныние, когда нам кажется, что, может быть, Бог нас не любит, или нас оставил, или о нас забыл. Но поверьте, апостол Павел говорит о том, что Бог трудится над нашей душой. И имеет значение, самое главное, не то, что происходит с нашим внешним человеком, а то, что происходит с нашим внутренним человеком. Потому что это будет иметь значение и в вечности. И он называет... Я хочу прочесть дальше следующие стихи. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерности избытки вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, невидимое вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечно. Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится? Апостол Павел говорит о нашем теле. Он называет его хижиной. Сейчас многие пользуются новыми переводами. В некоторых новых переводах стоит слово «палатка». Не случайно. Он говорит, когда наш дом, эта палатка, разрушится, палатка, наверное, самое хрупкое строение из всех домов, которые когда люди строили. Я не знаю, вот кто из вас любитель походов, есть, наверное, такие? Есть у вас какой-то вот рекорд, сколько дней вы провели в палатке? Когда-то в юности мне пришлось провести в палатке месяц. Есть такой город Новолукомль, там есть озеро, и вот в юности месяц я жил там на небольшом островке, у нас там была моторная лодка, и месяц я прожил в палатке. До этого момента, когда я смотрел в кино, ну, у меня было все связано, знаете, с романтикой. Вечер, костер, гитара, рыбалка, вот так все романтично. Ну, через неделю у меня как бы вся эта романтика исчезла, потому что на самом деле, ну, жить в палатке неудобно. Днем жарко, ночью холодно, комары изводят своими песнями, и через неделю, ну, мне уже хотелось домой. Мне уже не хотелось. Вот в этом году был поход. Я ощутил, что мне уже две ночи тяжело в палатке быть. И на самом деле апостол Павел говорит о том, что это самое хрупкое строение. В то время, в первом веке, туристов не было. Люди очень много путешествовали пешком. И, кстати, апостол Павел подрабатывал тем, что он шил палатки. И палатка – это было вынужденное строение, когда путешественник, его заставало где-то ночь, путешествие. Это было единственное жилище, где он мог расставить палатку. Но, находясь в палатке, он мечтал, знаете, о чем? О хорошем ужине, о доме, о хорошей постели. И Павел говорит, мы воздыхаем. И когда мы смотрим, как изнашиваются наши тела, мы порой тоже воздыхаем. Знаете, только на этой неделе, вот общаясь с разными людьми, и то, знаете, один человек поделился, что ему нужно идти сдавать анализы, у него там целый букет болезней открылся, у другого какая-то грыжа позвоночная, ему нужно лежать целую неделю, не двигаться. Третий человек говорит, не могу собраться вот на собрание, у меня сердце, аритмия, и вот вроде собираюсь и никак не могу дойти. Четвертый поделился еще своей проблемой, предстоит операция на суставе. И вы знаете, только за неделю мы поговорили с некоторыми людьми, и мы говорили о наших телах, которые тлеют, которые изнашиваются, и палатка. Одно из неудобств палатки, она очень быстро изнашивается. И вот апостол Павел говорит, давайте себе представим, как бы вот самое худшее. И вы знаете, итог всех палаток, да, один. Может быть, вот кто-то из нас живет в более удобных, комфортных условиях. Не знаю, кто-то живет в однокомнатной квартире с родителями, кто-то в общежитии, кто-то, может, в доме в хорошем. Но мы все живем в палатках. И итог наших палаток один. Рано или поздно наши палатки разрушатся. Им придет конец. У кого-то из нас здесь палатка покрепче, у кого-то не такая крепкая, но итог всех палаток один. И апостол Павел говорит, давайте представим самое худшее, что моя хижина разрушилась. И я умер. И смерть, как, знаете, хозяин квартиры, показал мне на двери, выгнал меня вон. Останусь ли я бездомным? И он говорит, нет. Там, в вечности, на небесах, меня ждет другой дом. Вечный. И не эта хрупкая хижина. И когда апостол Павел говорит, что мы имеем от Бога жилище на небесах, он говорит о новом теле, о новом прославленном теле. В другом месте он говорит так, Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Апостол Павел говорит, что на самом деле все, что на земле, то, что мы видим, этот мир, наше тело, которое слабеет, стареет, изнашивается, все это временное. А вечное, лучшее еще впереди. И у нас есть залог Духа Святого, что новые тела мы обязательно получим в свое время. И Бог уже дал здесь нам залог Святого Духа, который хранит нас в Божьих руках и говорит о том, что настанет такой момент, когда наша хижина разрушится, и в этот момент Бог приготовил нам другое прославленное тело. И мы знаем из Евангелия, когда Иисус после воскресения встречался с учениками в этом прославленном теле, да, Он как-то мог передвигаться, проходить сквозь стены, но самое главное, что это прославленное тело было без тех немощей, которые сегодня имеем мы с вами. И при том, говорит апостол Павел, оно находится в шикарном районе, на небесах. И поэтому, он говорит, мы не унываем, когда мы смотрим не на видимое, на невидимое. Когда мы будем смотреть на видимый мир, который очень сильно меняется. И Библия говорит, что чем ближе пришествие Христа, зло и грех будут только увеличиваться и распространяться. И Христос даже говорил, что по мере умножения беззакония во многих любовь охладеет. Если будем смотреть на наш мир, придем к разочарованию. Если будем смотреть на то, как наши тела изнашиваются, и сделать ничего не можете, будем разочаровываться. Если будем смотреть на невидимое, это дает оптимизм. И вы знаете, что есть такая верующая сестра в Америке, Джонни Эриксон. Она очень любила именно вот эти стихи, которые я прочитал. И в одной из своей книги о своей жизни она написала такие слова. Кто ее не знает, кто не знает, скажу так, ее парализовало, когда ей было 17 лет. Она прыгала в воду где-то на мелководье и ударилась головой о дно, и с этого момента она всю жизнь прожила на инвалидной коляске, она была парализованной. И вот она в своей книге написала такие слова. «Это место из Библии мне очень дорого. Я утешаюсь надеждою, и именно так я живу вот уже более 20 с лишним лет. Я с иссохшими изогнутыми пальцами, атрофированными мускулами, сключенными коленями, я, который не чувствую своего тела, получу новое тело. Я верю в это». Подумайте о таких людях, которые, как у нас были в гостях, да, Светлана, ее сын Захар. Подумайте, насколько эти стихи для них являются утешением и надеждой о том, что временно пройдет, а Бог приготовил для нас нечто лучшее. Можно показать, если есть на слайдах, там такой слайд. Да, вот это я хотел показать. Согласитесь, что мы понимаем, что по законам физики это невозможно, что там, где лежит камень, он должен перетянуть перышко, не правда ли? Интересная фотография, но я хотел бы на этом примере показать разницу между апостолом Павлом и нами. Знаете, в чем разница? Вот камни проблем в жизни апостола Павла. И одно перышко Божьей истины. И оно перевешивает все проблемы. В нашей жизни камни Божьих истин и достаточно одного перышка каких-то неблагоприятных обстоятельств. И согласитесь, то часто наступает уныние, разочарование. Библия рассказывает одну историю, которая произошла 3500 лет назад. 12 человек отправились в путешествие, они пересекли границу, попали в другую страну, пересекли границу нелегально. Сегодня их бы назвали, нелегалами или шпионами. И вот эти 12 человек они кое-что увидели в той стране и потом пришли и дали отчет. При том, что интересно, отчет был разный. 10 человек увидели одно, 2 увидели другое. И как такое может быть, что эти 12 человек видели одно, но отчет их был совершенно разный? Я хочу прочесть. Эта история записана в книге чисел, 13 глава. Вот посмотрите, отчет первых 10 человек, которые дали, что они увидели. «Распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевым, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы». Посмотрите, как их отчет привел к унынию все общество, как эти 10 человек повлияли на всех. И были из них еще 2 человека. Их отчет противоположный, хотя-то видели одно и то же. Посмотрите, что сказали те 2 человека. «И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хорошая. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Смотрите, одни сказали так: там все плохо, туда идти не надо, будет все плохо, все ужасно, и вообще мы в тупике, и вообще зачем мы сюда пришли, и зачем вообще Моисей и Аарон вы нас вывели, и люди готовы были уже руководителей побить камнями. И вдруг встают другие 2 человека и говорят: подождите, мы что же там были, мы что же видели эту землю, все хорошо, земля, где течет молоко и мед, изобилие, очень хорошая земля, пойдемте, и Бог даст нам эту землю. Вообще, почему такое уныние? Все очень хорошо. Как такое может быть? И, конечно, мы же должны сказать, что вот эти 2 человека прежде всего видели силу Господа. И по сравнению с силой Господа, все эти и люди, и проблемы, они не были такими большими. Эти 2 человека имели страх Божий. И поэтому страх перед людьми не был такой большой, как у этих людей. И что самое главное, эти 2 человека доверяли Божьим обещаниям. И это помогало преодолевать им вот эти сомнения, вот эти уныния и вот этот страх. Они доверяли словам Бога, который обещал им эту землю. И мне кажется, что у нас есть чему поучиться у апостола Павла, у Иисуса Навина, у Халева. Вот так смотреть на жизнь. И вы знаете, что там, где люди в мире, они, может быть, действительно приходят в тупик и в отчаяние, мы не приходим. Потому что весть Евангелия – это весть надежды. Это действительно спасительный канат для отчаявшего человека. Там, где человек тонет под грузом проблем, верующий человек, он находится на плаву, потому что вера помогает ему жить с оптимизмом. Там, где люди приходят в уныние, верующий человек опирается на Божью истину и на силу Святого Духа. И поэтому он может победить грусть отчаяния, уныния и разочарования. Вот так мы должны смотреть на жизнь. Вот так Божье Слово, то, с чего я начинал, когда апостол Павел заканчивал свое послание церкви в Риме, говорил: «Утешением из Писаний сохраняйте надежду». Только так верующий человек может противостоять вот этому миру, этому обществу, у которого очень много причин для депрессии, для уныния, для сомнений, для разочарований. И все-таки евангельская весть – это весть надежды, которая делает верующего человека оптимизмом. Потому что все временное пройдет, а вечное, самое лучшее еще будет впереди. И поэтому Иисус Христос мог сказать такие слова: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас. В заключение я хочу рассказать историю, я ее несколько раз уже рассказывал. Но для меня эта история, она важна тем, что она показывает еще раз силу Евангелия и то утешение, которое может принести Иисус Христос, когда Он говорит: «Я успокою вас». Это произошло лет 80-90 назад в Америке, в Чикаго, когда был создан такой съезд, где были почти представители всех ведущих религий мира, где каждому было дано право сказать что-то в свою защиту своей религии. И там был представитель от христианства, человек, которого звали Джон Кук. Этот человек прочел отрывок из произведения Шекспира «Леди Макбет» о том, как женщина стала убийцей. И он сказал: представьте себе, что ее душа проснулась, ее совесть начинает мучить ее. Она не находит себе покоя от совершившегося преступления. Он поднял руку и спросил: скажите, кто может смыть кровь с этой руки, обогренной кровью? Кто может помочь этому человеку? Кто может успокоить ее душу, обремененную грехами? И в ответ была тишина. Потому что ни в одной религии мира нет благодати, нет прощения. И тогда он открыл Библию и прочитал: кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это единственный, кто может помочь этому человеку. И вы знаете, один христианский автор, он, обращаясь к людям, он так и сказал: вы знаете, бегите ко Христу, не можете, идите ко Христу, не можете, ползите ко Христу, потому что только у ног Христа вы можете обрести вот этот покой и снять бремя души. И поэтому я обращаюсь и к нашим друзьям, может быть, к тем, кто смотрит нашу трансляцию. Если вы никогда не испытывали своей вины перед Богом, если совесть ваша не раскалялась, а чувство вины перед Богом, как, знаете, как железо, если вас все устраивает в жизни, вы счастливы, вы ничего не хотите менять в своей жизни, мне вас жаль. Если бы вы реально осознавали, каково ваше состояние перед Богом, вы бы так себя не вели. И печаль о ваших грехах – это самое лучшее благословение, которое могло бы быть в вашей жизни. И наша молитва о том, чтобы вы испытали вот эту печаль, испытали вот эту вину перед Богом, потому что ни один психолог, ни один психотерапевт, он не знает, что делать с чувством вины. Только один Иисус Христос способен успокоить человека. Почему? Потому что действительно каждый человек виновен перед Богом. И когда Бог начинает работу в сердце человека, когда совесть начинает обжигать, когда человек чувствует бремя и не знает, что ему делать с его грехами, только Евангелие является спасительным канатом для такой отчаявшейся души. Аминь. Давайте помолимся.